Акт третий. Бескомпромиссный. Кто назвал подлым удар в спину? Если ты настолько обеспечен, что позволил врагу его нанести, то виноват в этом только ты сам. Самая ходовая шутка в Лиге наемных убийц. Предательство не самое плохое времяпровождение. Предатель. Лишь самые бездарные войны проходят в длительных и кровопролитных сражениях. Настоящему полководцу достаточно одного точно выверенного удара. Учебник тактики. Действие нулевое. Мне кажется, пришло время сделать небольшой исторический антракт, чтобы более подробно ознакомиться с историей отношений Лита-Шатр и отдельно с историей Шатра. Трения между этими державами начались давно, задолго до появления в Лите Академии ремесла. Должен заметить, что до этого момента они носили исключительно экономический и политический характер. Но после появления в Лите оплота ремесленников все изменилось. Любые проявления магии, ремесла или искусства в Шатре расценивались как самые страшные преступления. Мало кто помнит, с чего все началось. Но вот уже 1000 лет в Шатре правит Инквизиция, орден, всецело посвятивший себя уничтожению неверных. Ремесленники, вампиры, друиды, даже драконы. Залети хоть одно из этих мифических созданий в Шатр, все они были бы обречены на смерть в застенках храмов инквизиторов. Что характерно, сами инквизиторы в своей борьбе не гнушались никакими средствами, в том числе и магическими. Какова же была ярость Инквизиции, когда их ближайший сосед дал пристанище целой толпе повсеместно гонимых магов? Нет, теперь они не называли себя магами. Эти неверные использовали иное, более благовидное название – ремесленники. Но это отнюдь не меняло отношение к ним Шатрской Инквизиции. Армия Шатр превышала армию Литы в несколько десятков раз. Прежде всего потому, что в империи Элиров и армии-то как таковой не было. Только стражники в городах да приграничье со своими небольшими ни на что негодными гарнизонами. Шатру ничего не стоило бы захватить всю империю Элиров, если бы не одно «но» – Академия. Один ремесленник стоил 1000 воинов, а один высший ремесленник мог в одиночку выиграть войну. Потому Элиры и распустили почти всю свою армию, и только поэтому до сих пор Академия могла диктовать свои условия императору. Нет, конечно, были еще и школы искусств, раскиданные по всему городу, и соседствующие замки вампиров. Но школы могли лишь сдержать натиск вражеских войск, а вампиры... Ну что взять с вампиров? Мало ли что им взбредет в дурную голову. На случай возможного нападения возле границ Шатра всегда дежурило несколько сотен ремесленников, раскиданных по заставам и замкам приграничья. А уже если случится что-то действительно серьезное, все-таки не стоит забывать о том, что Инквизиция отнюдь не против использования магии против неверных. То через телепорты в заставы всегда могут попасть высшие ремесленники. И уж тогда... Кстати, в Шатре совсем недавно открылся даже аналог Академии, призванный воспитать тех, кто сможет противостоять ремесленникам. С тех пор в Лите частенько ловили шпионов магического ордена, вынюхивающих тайны Академии. Впрочем, тут-то как раз бояться было особо нечего, потому как в Академию люди попадали после проверок, которые выявляли все тайные, нетайные, потаенные и даже задние мысли адептов. Соответственно, расправившись с оплотом ремесленников Академии, Шатр смог бы спокойно и практически без боев уводить свои многотысячные войска в Золотой город. Нет, наверняка не все ремесленники будут в этот момент в башне, и есть еще школы искусств, но поднаторевшая в уничтожении магов по отдельности Инквизиция сможет без проблем разобраться со всеми этими досадными помехами. Ведь лишь Академия с Ассамблеей, состоящей из лучших ремесленников, могла координировать действия всех сил и без особых трудностей уничтожать любого противника. Так было не одно столетие. Так было. Магический орден представлял собой невысокое здание квадратной формы. В отличие от башни Академии, гордо возвышавшейся над всем городом, оно ничуть не выделялось среди прочих серых зданий, исполненных в обычном для Шатра квадратном стиле. И дело было вовсе не в том, что Шатра не желали во всем, в том числе и в архитектурном стиле, отличаться от Элиров. Наоборот, это Элиры всегда и во всем стремились как-то выделиться. А Шатр предпочитал строить этажи зданий не вверх, а вниз. То есть количество подземных этажей даже у самых неприглядных домиков могло дойти до десятка. Что уж говорить о магическом ордене. На данный момент он насчитывал порядка 30 подземных этажей, но работы только начинались. Совет инквизиторов собрался на самом нижнем этаже. Не то чтобы это было необходимой предосторожностью, просто им так захотелось. Вообще, в отличие от ремесленников, которые упорно старались следовать установленным правилам и канонам, шатеране вели довольно беспечный образ жизни. Даже все торжественные советы инквизиторов на деле больше походили на своеобразные митинги. Этот чрезвычайный совет инквизиторов не был исключением. Эта хваленая империя лиров появилась на 1000 лет позже Шатарского халифата. Даже по занимаемым территориям и населенности так называемая империя уступает нам в несколько раз. Таково было начало речи старшего инквизитора. До появления в Лите Академии ремесла Шатар не воспринимал империю лиров всерьез, считая небольшое государство с чересчур крикливым названием, чем-то вроде близлежащей деревеньки. Зал согласно загудел. И действительно, лиры не могли похвастаться чем-либо особо выдающимся. Мореходы и рыбаки из них были те еще, воины посредственные, работники ленивые. Единственный лес на территории империи надежно охранялся друидами, горы – троллями, драконами и прочей живностью. Даже почвы в империи лиров плодородными можно было назвать лишь с большой натяжкой. В общем, все говорило о том, что наш сосед вскоре начнет голодать и предпочет войти в состав халифата, как это делали все соседние государства. Но не тут-то было. Эти подлецы пригрели на своей груди змею. Зал осуждающе замолчал. Они дали прибежище неверным, которые очень быстро захватили власть в империи и начали насаждать свои порядки. Теперь все их города насквозь пропитаны магией, люди превратились в послушное стадо, а заправляют всем так называемые ремесленники. «Наказать!» – взревел зал. Собственно, в таком стиле проходил каждый совет инквизиторов вот уже не одно десятилетие. Тем не менее, дальше дружных воплей «наказать» и «покарать» дело почему-то не шло. «Да, наказание неизбежно», — согласился председатель. «Карающий меч уже давно занесен над проклятыми магами. Прошу слова», — поднялся с места высокий и худой инквизитор. «Конечно, конечно», — поспешно согласился старший инквизитор. «Представители карателей», — так назывался отряд инквизиторов, ответственный за охоту на неверных, — «имеют право высказываться вне очереди». Высокая фигура карателя возвышалась над всеми присутствующими. «Действительно», — вкрадчиво начал каратель. «Меч уже давно был занесен над неверными, и сегодня...» Он сделал короткую паузу. «Мы, наконец, смогли нанести удар!» Столь радостное известие зал встретил полной тишиной. «И почему мы узнаем об этом только сейчас?» Тихо поинтересовался старший инквизитор. Зал согласно зашумел. «Из соображений безопасности мы не могли распространяться о готовящейся операции», спокойно ответил каратель. «Уже неоднократно подтверждалось, что враги имеют шпионов в наших рядах, и, возможно...» Он окинул зал внимательным взглядом. «Даже в самом совете».
«Мне кажется, вы слишком мнительны», — зевнул старший инквизитор.
«Но не будем сейчас об этом. Расскажите скорее о том, что вы предприняли».
«Конечно»,
— согласился каратель. «Довольно долгое время мы пытались внедрить в Академию своего человека, но все наши попытки заканчивались неудачами».
«Это мы и так знаем», —
недовольно прервал карателя старший инквизитор.
«Говорите по делу».
«Хорошо», — вздохнул каратель.
«Вчера, как вы знаете, был новый набор учеников в Академию ремесла».
Старший инквизитор собрался вновь прервать карателя, но не успел.
«В числе поступивших этим утром в Академию вошел и наш агент», — отчеканил каратель.
В зале поднялся жуткий гвалт.
«Наконец-то! Мы так давно этого добивались!»
Каратель возвел глаза к небу. Он-то знал, что все присутствующие в этом помещении дальше красивых слов никогда не шли. Зато когда кто-нибудь все же брался за что-то полезное и достигал успеха, сразу же находились эти мистические «мы». Что характерно, в случае неудач обязательно появлялись не менее мистические «вы», на которых тут же сбрасывалась вся ответственность.
«И вы уверены в том, что вашего агента еще не раскрыли?» — скептически спросил старший инквизитор. «Несколько часов назад пришел подробный отчет за прошедшие 2 месяца, проведенные им в Академии, и мы...»
«За прошедшие 2 месяца?»
— вскричал старший инквизитор, побледнев от злости.
«Да вы спятили!»
«Я бы на вашем месте воздержался от подобных заявлений в мой адрес», —
вкрадчиво сказал каратель. На этот раз старший инквизитор побледнел от страха.
«Простите мою несдержанность», — поправился он. «Но согласитесь, ваши слова звучат несколько странно».
«Отнюдь», — возразил каратель. «Еще несколько лет назад я упоминал об одном предположении, по которому ремесленники могут регулировать время внутри Академии. Наш агент это предположение подтвердил и, помимо этого, предоставил ряд других полезных сведений о методиках подготовки ремесленников».
«То есть вы хотите сказать, что за этот день в Академии прошло больше 3 недель?» — уточнил старший инквизитор. «У меня проблемы с дикцией», — каратель холодно улыбнулся. «Просто с трудом верится», — поспешно ответил старший инквизитор. «Что ж, ваши успехи похвальны. Но как ваш человек смог попасть в Академию? Ведь мы перепробовали все возможные способы, и безрезультатно».
«Видите ли», — усмехнулся каратель,
Понятие «наш человек» здесь не очень уместно. Скажем так, мы сделали нестандартный ход, и он удался.
Хорошо, согласился старший инквизитор. Это действительно большой прорыв. Но при чем тут карающий меч? И почему разведоперации наших агентов курируют каратели?
Наших агентов каратель решил пропустить мимо ушей. Пока. Любят члены совета примазываться к чужим заслугам. И пусть примазываются. Когда каратели наконец разберутся с Академией ремесла, каждый получит по заслугам.
Я бы тоже хотел это знать.
Впервые подал голос инквизитор, ответственный за агентурные сети в Золотом городе.
Изначально, каратель выделил это слово, мы планировали всего лишь небольшую диверсию. У нас даже не было уверенности в том, что агент сможет передать нам какую-либо информацию. Однако наш агент с легкостью передал множество ценных сведений, в том числе исчерпывающие данные об одном из телепортов, ведущих в Крайдал. Это городок такой в приграничье.
А то мы не знаем, буркнул старший инквизитор.
Также агент сообщил нам время, наиболее благоприятное для нападения,
как ни в чем не бывало, продолжал каратель.
В свете полученных сведений 2 часа назад нами было принято решение с помощью нашего агента провести крупномасштабную операцию.
«Насколько крупномасштабную?» – уточнил старший инквизитор.
«Операция по захвату Академии для вас достаточно крупномасштабна?» – поинтересовался каратель.